21. О том, как трудно любить. Знаете, Маркус, каков единственный способ понять, насколько вы любите человека?
Нет.
Потерять его. По дороге в Монбери есть небольшое озерцо, известное во всей округе. В жаркие дни его осаждают семьи и дети из летних лагерей. Люди стекаются с самого утра, берега покрываются пляжными подстилками и зонтиками, под которыми млеют родители, покуда их дети шумно плещутся в зеленой тепловатой воде с пятнами пены, там, куда течение сносит мусор от пикников. С тех пор, как какой-то ребенок напоролся на использованный шприц, брошенный на берегу, это было 2 года назад, городские власти Монбери постарались благоустроить территорию вокруг озера. Появились столы для пикников и барбекю, чтобы больше никто не жёг костры, превращавшие газон в лунный пейзаж. Значительно увеличилось количество урн. Были установлены сборные туалеты, расширена и забетонирована парковка рядом с берегом. А с июня по август бригада уборщиков ежедневно чистила пляж от мусора, презервативов и собачьих какашек. В тот день, когда я, собирая материал для книги, приехал на озеро, дети поймали лягушку, наверное, последнего обитателя этого водоема, и тянули ее за задние ноги, пытаясь их оторвать. Эрни Пинкас сказал, что это озеро — отличная иллюстрация человеческого упадка, поразившего Америку и весь остальной мир. 33 года назад туда мало кто ходил. Добраться до него было трудно. Надо было, оставив машину на обочине шоссе, пересечь лесок, а потом еще добрых полмили пробираться среди высокой травы и кустов шиповника. Но результат стоил затраченных усилий. Взгляду открывалось великолепное озеро, сплошь покрытое розовыми кувшинками в обрамлении огромных плакучих ив. В прозрачной воде мелькали стайки золотистых окуньков, их подстерегали серебристые цапли, неподвижно застывшие в тростнике. Был даже кусочек пляжа с серым песком. На это озеро и приехал Гарри, скрываясь от Нолы. Именно здесь он находился в субботу, 5 июля, когда она оставила первое свое письмо в дверях его дома. Суббота, 5 июля, 1975 года. Он подъехал к озеру около полудня. Эрни Пинкас уже поджидал его, растянувшись на берегу.
«Хм, приехали все-таки», — усмехнулся Пинкас. «Прямо удивительно видеть вас не в Кларксе».
Гарри улыбнулся.
«Вы мне столько рассказывали про это озеро, что я не мог не приехать».
«Красиво, а?»
«Потрясающе».
«Вот она, Новая Англия, Гарри. Заповедный рай, и как раз это мне и нравится. В остальных местах они вечно что-то строят и бетонируют. А здесь другое дело. Могу поспорить, что через 30 лет этот уголок останется таким же, каким и был».
Искупавшись, они уселись обсыхать на солнце и заговорили о литературе.
«Кстати, о книжках. Как подвигается ваш роман?» — спросил Пинкас.
Только и ответил Гарри.
«Не стройте такую мину. Я уверен, что это очень здорово».
«Нет, по-моему, все очень плохо».
«Дайте почитать. Я вам скажу объективное мнение, обещаю. Что вам не нравится?»
«Все. У меня нет вдохновения. Не знаю, как начать. По-моему, я сам не знаю, о чем пишу».
«А сюжет какой?»
«Ну, история любви».
«Ах, про любовь», — вздохнул Пинкас. «Вы влюблены?»
«Да».
«Хорошее начало. Скажите, Гарри, а вы не слишком скучаете по жизни в большом городе?»
«Нет, мне здесь хорошо. Мне нужен был покой».
«А чем вы, собственно, занимаетесь в Нью-Йорке?»
«Я писатель».
«Гарри...»
Пинкас на миг запнулся.
«Не обижайтесь, но я говорил с одним своим другом, он живет в Нью-Йорке».
«И что?»
«Он сказал, что первый раз о вас слышит».
«Но не все же меня знают. Знаете, сколько народу живет в Нью-Йорке?»
Пинкас улыбнулся, показывая, что говорит без задней мысли.
«По-моему, вас никто не знает, Гарри. Я связался с издательством, выпустившим вашу книгу. Хотел заказать еще экземпляры. Я не знал, что это за издатель, думал, это я невежда, пока не обнаружил, что это типография в Бруклине. Я им звонил, Гарри. Вы напечатали книгу за свой счет.
Гарри, покраснев, опустил голову.
«Значит, вы все знаете», — прошептал он.
«И что я такого знаю?»
«Что я самозванец».
Пинкас дружески положил руку ему на плечо.
«Самозванец? Еще чего. Не говорите глупости. Я читал вашу книжку, мне очень понравилось. Поэтому и хотел заказать еще. Великолепная книга, Гарри. Разве обязательно быть знаменитым, чтобы быть хорошим писателем? У вас огромный талант, я уверен, что скоро вы будете известны всем. Кто знает, может, та книга, которую вы пишете, будет шедевром».
«А если не получится?»
«У вас получится, я знаю».
«Спасибо, Эрни».
«Не благодарите, это чистая правда. И не волнуйтесь, я никому ничего не скажу. Это останется между нами».
Воскресенье, 6 июля 1975 года. Ровно в 3 часа дня Тамара Куин водворила мужа на крыльцо в костюме с бокалом шампанского в руке и сигарой во рту.
«Только не двигайся», — строго приказала она.
«Но у меня рубашка колется, котеночек».
«Замолчи, Боббо. Это очень дорогие рубашки, а дорогие вещи не колются».
Котеночек купила новые рубашки в одном из центральных магазинов Конкорда.
«А почему мне больше нельзя надевать мои другие рубашки?»
«Я же тебе сказала, я не хочу, чтобы ты надевал свое старое мерзкое тряпье, когда к нам придет великий писатель».
«И мне не нравится вкус сигары».
«Другой стороной, бестолочь, ты ее не тем концом в рот засунул. Не видишь, что ли, у головки кольцо?»
«Ну, я думал, это колпачок».
«Ты совсем ничего не смыслишь в шикоте?»
«В шикоте?»
«Это все то, что высший шик».
«Не знал, что так говорят. Шикота».
«Да потому что ты ничего не знаешь, бедный мой Боббо. Гарри должен появиться через 15 минут. Постарайся быть на высоте и произвести на него впечатление».
«И что мне делать?»
«Кури сигару с задумчивым видом, как крупный делец. А когда он заговорит с тобой, отвечай с видом превосходства».
«А это как с видом превосходства?»
«Отличный вопрос. Раз уж ты глуп и вообще ничего не знаешь, надо вести себя уклончиво и отвечать вопросом на вопрос. Если он тебя спросит, вы были за или против войны во Вьетнаме, отвечай, раз вы задаете такой вопрос, значит, у вас есть на этот счет четкое мнение. И тут, оп, наливаешь ему шампанского. Это называется отвлечь внимание».
«Ну, хорошо, котеночек».
«Не подведи меня».
«Хорошо, котеночек».
Тамара пошла обратно в дом, и раздосадованный Роберт уселся в плетеное кресло. Ему был противен этот Гарри Квеберт, этот якобы несравненный писатель, который, по всему судя, был прежде всего несравненным кривлякой. И ему противно было смотреть на жену, устраивающую вокруг него брачные танцы. Он слушался только потому, что она обещала. Сегодня вечером он сможет быть ее Робертом-поросеночком и даже спать в ее комнате. У супругов Куин были разные спальни. Обычно она раз в 3-4 месяца соглашалась на половой акт, чаще всего после долгих слезных уговоров. Но право спать с ней он был лишен уже давно. В доме на втором этаже Дженни кончила наряжаться. На ней было длинное широкое вечернее платье с пышными плечиками и фальшивое ожерелье. На пальцах несколько лишних колец, на губах слишком много помады. Тамара поправила дочери платье и улыбнулась.
«Ты великолепна, дорогая. У этого Квеберта просто крыша слетит, когда он тебя увидит». «Спасибо, мама. А не чересчур?» «Чересчур? Нет, в самый раз».